Сегодня.
Сегодня.
Среда.
Среда.
16.
16.
Октября.
Октября.
В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус.
Глава 7. В рамках здравого смысла.
Они полыхают. Они горят, они приносят с собой тьму, и все, что можно увидеть, это их полыхающую кожу. Горят, горят, горят.
Записано в Паланишев 1172-го, 21 секунда до смерти. Наблюдался ученик пекаря. Шалан заспешила по рыжевато-оранжевому коридору, покрытому теперь пятнами сажи. Девушка надеялась, что фрески на стенах не слишком пострадали. Впереди показалась группа паршунов. С тряпками, ведрами и стремянками собирались отмывать грязь. Когда Шалан проходила мимо, паршуны безмолвно поклонились. Они умели разговаривать, но редко это делали. Многие казались немыми. Ребенком она считала мраморные разводы на их коже красивыми. Это было до того, как отец запретил ей проводить время рядом с паршунами. Она сосредоточилась на своей цели. Как же убедить Ясню Халин, одну из самых влиятельных женщин в мире, передумать и взять в ученицы Шалан-Давар? Принцесса явно упряма. Она уже много лет сопротивлялась любому принуждению к миру со стороны обителей. Девушка вошла в главную пещеру с высоченным каменным потолком и нырнула в толпу хорошо одетых людей. Она чувствовала себя сбитой с толку, но увиденный мельком духозаклинатель ее зачаровал. Дом Давар в последние годы вышел из забвения. Это случилось в первую очередь благодаря политическим талантам ее отца, которого многие ненавидели, но беспощадность позволила ему высоко подняться. А еще благодаря богатству. Доход от недавно открытых месторождений мрамора на землях семьи Давар. Шалан всегда подозревала, что с этим богатством что-то нечисто. Каждый раз, когда очередная каменоломня семьи оказывалась выработанной, ее отец вместе с помощником уходили и обнаруживали новое месторождение. Только допросив советника, Шалан и ее братья узнали правду. Их отец, используя запретный духозаклинатель, создавал новые залежи, соблюдая разумную осторожность, чтобы получать доход, но не вызывать подозрений. Никто не знал, откуда у него фабриаль, который она теперь прятала в своем защищенном кошеле. Духозаклинатель был испорчен. Сломался в тот самый злосчастный вечер, когда умер отец. «Не думай об этом», — приказала себе Шалан. Они наняли ювелира, и тот отремонтировал испорченный инструмент. Но фабриаль все равно не работал. Их дворецкий, доверенное лицо отца, советник по имени Луиш, умел пользоваться устройством, но даже он не смог заставить духозаклинатель действовать. Долги и обещания отца превосходили их возможности. У них не было выбора. У ее семьи осталось еще немного времени. Скорее всего, не больше года, прежде чем пропущенные платежи станут непростительными и прежде чем отсутствие отца уже невозможно будет скрыть. В кои-то веки изолированное провинциальное расположение их земель оказалось преимуществом. Этим они объясняли задержки в обмене сообщениями. Ее братья вели игру, рассылая письма от имени отца, временами изображая его и распространяя слухи о том, что Светлорд Давар планирует что-то грандиозное. Все ради того, чтобы она смогла воплотить в жизнь свой отважный план — разыскать Ясну Халин, стать ее ученицей, узнать, где принцесса держит духозаклинатель и подменить его неработающим. С фабриалем они откроют новые каменоломни и восстановят состояние. Сотворят еду, чтобы накормить свою армию. Имея достаточно средств, чтобы выплачивать долги и давать взятки, они смогут объявить о том, что отец скончался, не опасаясь уничтожения. Шалан замешкалась посреди главного холла, обдумывая следующий шаг. То, что она собиралась совершить, крайне рискованно. Ей придется исчезнуть, так чтобы ее в тот же миг не обвинили в краже. Хотя девушка уже достаточно времени посвятила размышлениям на эту тему, ничего придумать так и не удалось. Но у Ясны много сильных и знатных врагов. Должен быть способ свалить на них поломку фабриаля. Об этом она подумает позже. Пока что ей как-то предстояло убедить принцессу взять себя в ученицы. Любой другой результат неприемлем.
Шалан нервно вскинула руки в знаке просьбы о помощи. Прикрытая защищенная рука пересекает грудь и касается локтя свободной, поднятой и с растопыренными пальцами. Подошла полная женщина в сильно накрахмаленной белой рубашке со шнуровкой и черной юбке. Такая одежда была универсальным знаком старшего слуги и почтительно присела. «Да, светлость?» «Паланеум», — сказала Шалан. Женщина поклонилась и повела ее вглубь длинного коридора. У большинства женщин вокруг, включая служанок, волосы были убраны, и Шалан почувствовала себя слишком заметной из-за распущенных волос. Из-за рыжины она еще сильнее выделялась на общем фоне. Вскоре пол круто пошел вниз. Но и через четверть часа Шалан все еще различала где-то позади звон колокольчиков. Возможно, потому здешние жители их и не любили. Благодаря колокольчикам даже в недрах конклава можно слышать мир снаружи. Прислужница подвела ее к величественным стальным дверям и поклонилась. Шалан отпустила ее кивком. Она не могла не восхититься красотой дверей. Створки покрывала искусная резьба, сложные геометрические узоры из кругов, линий и глифов. Что-то вроде чертежа, разделенного на две половины. Увы, изучать детали было некогда, и она вошла. За дверями обнаружилась такая большая комната, что просто дух захватывало. Стены из гладкого камня тянулись ввысь, слабое освещение не позволяло определить, насколько высоко, но она видела где-то далеко огоньки. На стенах рядами располагались маленькие балконы, в точности как частные ложи в театре. Из многих лился мягкий свет. Единственными звуками были шелест страниц и тихий шепот. Шалан прижала защищенную руку к груди. Великолепное помещение подавляло ее. «Светлость?» — к ней приблизился молодой слуга. «Вам что-то нужно?» «Да, новое чувство перспективы», — рассеянно проговорила Шалан. «Что? Перед вами вуаль», — негромко объяснил слуга. Она предваряет сам Паланеум. Оба возникли еще до того, как был основан город. Некоторые считают, что эти залы вырезали сами певцы Зари. А где книги? Паланеум, как таковой, находится вон там. Слуга взмахом руки указал на несколько дверей на другой стороне зала. Через них она вошла в маленькое помещение, разделенное на части толстыми хрустальными стенами. Шалан подошла к ближайшей, потрогала. Поверхность хрусталя была грубой, как тесаный камень. «Духозаклятые?» — спросила она. Слуга кивнул. За ним подошел другой прислужник, указывая путь пожилому ревнителю. Как у большинства ревнителей, у этого старика была бритая голова и длинная борода. Простые серые одеяния подвязаны коричневым кушаком. Слуга увел его за угол, и Шалан теперь едва могла различить их силуэты с другой стороны, точно тени, плавающие в хрустале. Она шагнула вперед, но ее спутник кашлянул. «Мне понадобится ваш пропуск, светлость». «Сколько он стоит?» — нерешительно спросила Шалан. 1000 сапфировых броумов. «Так дорого?» «На обслуживание множества больниц, открытых королем, требуются средства», — извиняющимся тоном сказал мужчина. «Харбранд может продавать лишь рыбу, колокола и сведения. Первые два вида товаров едва ли уникальны, а вот третье, скажем так, паланеум, величайшая коллекция книг и свитков во всем Рошере, возможно, превосходящая даже святой анклав в Валоте. Согласно последним подсчетам, в наших архивах 700 тысяч текстов. Ее отцу принадлежали 87 книг. Шалан их всех прочла несколько раз. Сколько же сведений может содержаться в 700 тысячах? Так много, что с ума можно сойти. Как же ей хотелось ознакомиться с содержимым тайных полок. Можно было провести месяцы за чтением одних только названий. Но нет. Возможно, когда она убедится, что братья в безопасности, что состояние семьи восстановлено, тогда и вернется. Может быть. Девушке показалось, что она отказывается от теплого фруктового пирога, умирая от голода. «Я могу подождать где-нибудь здесь?» «Вы можете использовать один из читательских альковов», — ответил слуга, расслабившись. Вероятно, он боялся, что она устроит сцену. «За них платить не надо. Там есть служители-паршуны, которые поднимут вас на верхние уровни, если пожелаете». «Спасибо», — поблагодарила Шалан и, повернувшись спиной к Полонеуму, опять почувствовала себя ребенком, которого заперли в комнате и не разрешили играть в саду из-за безумных страхов отца. «А светлость ясно уже выбрала альков?» «Я могу узнать», — сказал слуга и повел Шалан обратно в вуаль с ее далеким невидимым потолком. Потом поспешно удалился, чтобы поговорить с кем-то еще, и оставил Шалан у двери в Полонеум. «Она может вбежать внутрь? Пробраться?» «Нет». Братья дразнили ее за излишнюю робость, но не робость сейчас удерживала ее на месте. «Там, несомненно, есть охрана, и проникать туда бесполезно. Это лишь уничтожит все шансы переубедить Ясну. Заставить Ясну выслушать. Доказать свою правоту». Даже от мысли об этом Шалан становилось плохо. Девушка ненавидела споры. В юности она ощущала себя изящной хрустальной фигуркой, которую выставили в шкафу под стеклом, чтобы можно было смотреть, но не трогать. Единственная дочь, последняя, что напоминает о любимой супруге Светлорда Давара, по-прежнему казалось странным, что именно ей пришлось всем заняться после... после происшествия, после... воспоминания атаковали ее. Нан-Балат в синяках, жилет изорван, длинный серебристый меч в ее руке, достаточно острый, чтобы резать камни точно в воду. Нет, Шалан оперлась о каменную стену и сжала сумку. Нет, не думай о прошлом. По привычке, ища утешение в рисовании, девушка уже собралась достать бумагу и карандаши, но тут вернулся слуга. Светлость ясных Алин действительно попросила выделить ей читательский альков, сообщил он. Вы можете подождать там, если желаете. Желаю, сказала Шалан. Спасибо. Слуга подвел ее к огороженному пространству, внутри которого четыре паршуна стояли на крепкой деревянной платформе. Шалан в сопровождении прислужника ступила на платформу, и паршуны начали тянуть веревки, прикрепленные к вороту наверху, поднимая платформу. Единственными источниками света были сферы Броумы, закрепленные по углам подъемника на потолке, аметисты, излучавшие мягкий фиолетовый свет. Ей нужен план. Ясно, Халин не из тех, кто может легко передумать. Шалан придется ее чем-то поразить. Они поднялись футов на 40 над поверхностью, и слуга взмахом руки велел паршунам остановиться. Шалан последовала за старшим слугой по темному коридору к одному из балкончиков, что выступали на стене вуали. Он был круглый, точно башенка, с каменными по пояс перилами. Занятые альковы мерцали разными цветами освещавших их сфер. В окружающей тьме огромного пространства казалось, будто балкончики зависли в пустоте. В алькове стоял длинный изогнутый каменный стол, единственный стул и хрустальный сосуд, похожий на кубок. Шалан поблагодарила кивком слугу, тот удалился, а девушка вытащила горсть сфер и бросила в кубок, освещая альков. Вдохнув, уселась и положила сумку на стол. То завязывая, то развязывая шнурки на сумке, она пыталась придумать хоть что-нибудь, что позволило бы переубедить Ясну. «Сначала, — решила Шалан, — мне следует очистить разум». Девушка достала стопку плотной рисовальной бумаги, несколько угольных карандашей разной толщины, кисточки и стальные перья, чернила и акварельные краски. Последним она вытащила один из своих маленьких альбомов. Листы в обложке, в котором были натурные зарисовки, сделанные на протяжении недель на борту Услады Ветра. Эти незамысловатые вещи для Шалан стоили больше полного сундука сфер. Она взяла верхний лист в пачке, потом выбрала заточенный угольный карандаш и покрутила в пальцах. Закрыла глаза и вызвала в памяти образ. Харбранд, каким она его запомнила в тот момент, когда сошла на причал. Волны колышутся у деревянных опор, в воздухе пахнет солью, люди взбираются по вантам, взволнованно окликают друг друга, и сам город, раскинувшийся на склонах холмов. Дома построены очень плотно, ни пяди земли не пропадает зря. Где-то далеко слышится тихий перезвон колокольчиков. Она открыла глаза и принялась рисовать. Ее пальцы двигались сами по себе, для начала нанося широкие штрихи, похожие на ущелье долины, в которой лежал город, порт. Тут квадраты, которые потом превратятся в дома, там зигзаг, отмечающий резкий поворот широкой дороги, ведущий вверх к анклаву. Очень медленно она добавляла деталь за деталью. Тени, окна, линии, заполняющие улицы, намеки на людей и телеги, чтобы показать хаос оживленных улиц. Девушка читала о том, как работали скульпторы. Многие брали обычный каменный блок и на первом этапе придавали ему условную форму. Потом обрабатывали снова и снова, с каждым разом добавляя детали. Она рисовала так же. Сначала широкие штрихи, затем детали, все больше и больше деталей и, наконец-то, самые тонкие линии. Шалан не училась графике, она просто делала то, что считала нужным. Город под ее рукой обретал форму. Художница убеждала его появиться, линия за линией, штрих за штрихом. Что бы она делала без этого? Напряжение спадало, словно утекая сквозь ее пальцы и карандаш. Работая, Шалан теряла ощущение времени. Иногда она будто впадала в транс, и все вокруг исчезало. Ее пальцы как будто действовали сами по себе. Предаваться размышлениям, рисуя, было намного легче. Очень скоро она перенесла образ из памяти на страницу. Подняла лист, удовлетворенная, расслабленная. Ее разум был чист. Запечатленный Харбранд покинул память. Он весь перешел на бумагу. В этом тоже ощущалось что-то расслабляющее. Как будто ее разуму приходилось прилагать усилия, чтобы удерживать образы, пока не представится возможность их использовать. Потом нарисовала Ялба, без рубашки и в жилете, жестом подзывающего коренастого возчика, который доставил ее к конклаву. Она работала и улыбалась, вспоминая приветливый голос матроса. Тот, наверное, уже вернулся на усладу ветра, ведь 2 часа миновали, скорее всего. Шалан доставляло больше удовольствия рисовать животных и людей, а не вещи. Было что-то воодушевляющее в возможности перенести живое существо на бумагу. Город представлял собой линии и прямые углы, а человек — круги и изгибы. Сумеет ли она правильно изобразить ухмылку Ялба? Сумеет ли показать его ленивое спокойствие, то, как он заигрывает с женщиной, которая намного выше его по положению? А вот носильщик с тонкопалыми руками — обутый в сандалии, в длинной куртке и мешковатых штанах, его странный язык, проницательный взгляд и даже этот его план по увеличению чаевых, превращение обычной поездки в настоящую экскурсию. Рисуя, она чувствовала себя так, будто работала не просто с углем и бумагой. Создавая портрет, художница погружалась в саму душу. Есть растения, от которых можно отрезать небольшой кусочек, лист или маленькую часть ствола, потом посадить и вырастет такое же растение. Создавая образ человека, Шалан отщипывала побег души и на бумаге высаживала его, растила. Уголь вместо сухожилий, бумажная масса вместо костей, чернила вместо крови, шершавый лист вместо кожи. Она работала в определенном ритме и темпе, а шуршание карандаша по бумаге — это словно дыхание того, кого изображала. Спрены творения начали собираться вокруг блокнота, разглядывая ее работу. Как и другие спрены, они, по слухам, всегда рядом, но обычно остаются невидимыми. Иногда удавалось их привлечь, иногда нет. В рисовании это зависело от навыка. Спрены творения были среднего размера, величиной с ее палец, и излучали мягкий серебристый свет. Они постоянно изменяли форму. Обычно принимали облик вещей, виденных недавно. Погребальная урна, человек, стол, колесо, гвоздь. Всегда одинакового серебристого цвета. Всегда одинаково миниатюрные. Они в точности имитировали очертания предметов и существ, но двигались при этом странно. Стол мог кататься, как колесо, а урна разбивалась и восстанавливала сама себя. Ее рисунок привлек с полдюжины спренов. Акт творения приманил их, как яркий огонь приманил бы спренов пламени. Шалан привыкла не обращать на них внимания. Они были нематериальны. Если она задевала одного, его тело развеивалось, точно песок на ветру, а потом появлялось вновь. Художница ничего не чувствовала, прикасаясь к ним. В конце концов, она подняла страницу, довольная. На ней были изображены Ялб и Возчик в деталях с намеками на оживленный город позади. У нее получилось передать их взгляды. Это самое важное. Каждая из 10 сущностей соответствовала каким-нибудь частям человеческого тела. Кровь как жидкость, волосы как древесина и так далее. Глаза соответствовали хрусталю и стеклу. Они были окнами в разум и душу человека. Она отложила страницу. Некоторые люди собирали трофеи, другие — оружие или щиты, многие собирали сферы. Шалан собирала людей. Людей и интересных существ. Возможно, это было связано с тем, что значительную часть своей юности она провела будто в тюрьме. Девушка давно научилась запоминать лица, но рисовала их не сразу. Дело в том, что отец однажды обнаружил, что она изображает садовников. Его дочь рисует портреты темноглазых? Он пришел в ярость. Это был один из редких случаев, когда Шалан пострадала от его печально знаменитого нрава. После этого она стала рисовать людей, только будучи в одиночестве, а в остальное время набрасывала насекомых, панцирных и растения, которые видела в саду вокруг особняка. Отец не возражал. Зоология и ботаника — вполне подходящие занятия для женщины, и поощрял ее избрать естествознание своим призванием. Шалан взяла третий чистый лист. Он словно умолял себя заполнить. Чистая страница — это еще нереализованная или уже упущенная возможность. Точно полностью заряженная сфера, которую так и не вынули из кошеля и не позволили ее свету приносить пользу. «Заполни меня!» Спрены творения собрались вокруг страницы, застыли, словно в предвкушении. Шалан закрыла глаза и вообразила Ясну Халин. С мерцающим духозаклинателем на руке, перед заблокированной дверью, в холле тишина, лишь где-то хнычет ребенок. Прислужники затаили дыхание, король нетерпелив, все почтительно замерли. Шалан открыла глаза и начала энергично рисовать, осознанно растворяясь в образах и воспоминаниях. Чем меньше она была в сейчас и чем больше в тогда, тем лучше получался набросок. Два других были для разогрева. Это должен стать шедевром дня. Ее защищенная рука держала доску, к которой крепилась бумага, а свободная летала над листом, время от времени меняя карандаши. Мягкий уголек для глубокой густой черноты, как прекрасные волосы Ясны. Жесткий для светло-серых тонов, как мощные волны света, исходящие из камней духа заклинателя. На несколько мгновений Шалан вернулась в тот коридор понаблюдать за невероятным событием, затем как еретичка повелевает одной из самых священных сил в мире, изменяющей силой, той самой, посредством которой всемогущий создал Рошар. У всемогущего было иное имя, которое могли произносить только ревнители. Элитанатель, преображающий суть. Шалан вдохнула затхлый воздух того коридора, услышала, как всхлипывает маленькая девочка, почувствовала, как колотится сердце от возбуждения. Валун скоро преобразится. Высосав буре свет из самосвета Ясны, он откажется от своей сущности и станет чем-то другим. У Шалан перехватило дыхание, а потом воспоминание растаяло, и она вернулась в тихий альков, погруженный в полумрак. На странице теперь красовалось безупречное изображение всего случившегося в черном и сером цвете. Горделивая принцесса взирала на каменную глыбу, требуя, чтобы та покорилась ее воле. Ясна была, как живая. Чутье художницы подсказало Шалан, что это одна из лучших ее работ. Девушка в каком-то смысле взяла в плен Ясну Халин. Ее охватил безудержный восторг. Даже если эта женщина снова откажет Шалан, одно уже не изменится. Принцесса теперь часть ее коллекции. Шалан вытерла пальцы специальной тряпицей, потом подняла рисунок. Рассеянно отметила, что привлекла уже два десятка спренов творения. Придется залакировать страницу соком слой древа, чтобы закрепить уголь и не дать ему размазаться. Сок был у нее в сумке, но сначала она хотела изучить рисунок и женщину, изображенную на нем. Кто же такая Ясна Халин на самом деле? Не та, кого можно запугать, это уж точно. Она была женщиной до мозга костей, знатоком женских искусств, но ее ни в коем случае нельзя назвать нежной. Такая оценит решимость Шалан. Она примет еще одну просьбу об ученичестве, если та будет представлена надлежащим образом. Ясно, рационалистка. Женщина, которой хватило смелости отрицать существование всемогущего, опираясь на собственные умозаключения. Ясно оценит силу, но только если та будет проистекать из логики. Шалан кивнула, взяла четвертый лист и ручку-кисть с тонким кончиком. Потом потрясла и открыла чернильницу. Ясно потребовала доказательства способности соискательницы к письму и логике. Что ж, Разве есть лучший способ сделать это, чем перейти к просьбам в письменной форме? «Светлость, ясно, Халин», — написала Шалан, вырисовывая буквы со всей аккуратностью и красотой, на какую была способна. Она могла бы воспользоваться обычным пером, но ручка-кисть предназначалась для шедевров. Девушка собиралась сотворить на странице именно шедевр. «Вы отклонили мое прошение. Я это принимаю». И все же любой, изучавший формальную логику, знает, что ни одно предположение не может считаться аксиомой. На самом деле довод звучал иначе. Ни одно предположение, за исключением существования всемогущего, не может считаться аксиомой. Но такая оговорка не оставит Ясну равнодушной. Ученый должен быть готов к перемене своих теорий, если эксперимент докажет их несостоятельность. «Я не устаю надеяться, что вы относитесь к принятым решениям в том же духе, как к предварительным результатам, ожидающим дальнейших сведений. Из нашей краткой беседы я поняла, что вы высоко цените упорство. Вы похвалили меня за то, что я продолжала вас искать. Вследствие этого, предполагаю, вы не сочтете письмо признаком дурного тона, примите его как доказательство моего рвения стать вашей ученицей, а не как пренебрежение высказанным вами решением». Шалан коснулась губ кончиком стержня кисти, обдумывая следующую фразу. «Спрены творения медленно исчезали, растворялись. Говорили, существуют спрены логики, похожие на маленькие буревые тучи, и привлекают их великие споры. Но девушка никогда таких не видела. «Вы ожидаете доказательства моей важности», — продолжила она. «Хотела бы я продемонстрировать, что мои познания обширнее, чем показало собеседование. К несчастью, у меня нет оснований затевать такой спор. В них и впрямь имеются слабые места. Это ясно и не подлежит разумному оспариванию. Но жизни мужчин и женщин представляют собой нечто большее, нежели логические головоломки. Подоплека их личного опыта неоценима для принятия правильных решений. Мои познания в логике не дотягивают до ваших стандартов, но даже я знаю, что у рационалистов есть правило. Нельзя возводить логику в абсолют, там, где идет речь о людях. Мы не просто мыслящие существа. Таким образом, представленный здесь довод основан на объяснении моего невежества. Это объяснение, но не оправдание. Вы выразили недовольство тем, что меня обучали столь небрежно. Куда смотрела моя мачеха? Куда смотрели мои наставницы? Почему мною занимались так плохо? Неловко в этом признаваться. У меня было несколько наставниц, но я фактически не обучалась ничему. Моя мачеха пыталась это исправить, но она сама была необразованной. Это тайна, которую тщательно берегут. Во многих веденских семьях не уделяют внимания должному воспитанию женщин. В детстве у меня было 3 разных наставницы, однако каждая уходила через несколько месяцев, объясняя свое решение нравом моего отца, его грубостью. В том, что касается образования, меня предоставили самой себе. Я изучила, что смогла, посредством чтения заполняя пробелы благодаря своей природной любознательности. Но я не могу сравниться по знаниям с той, кого учили как положено, и много за это платили. Почему этот довод является основанием для того, чтобы принять меня в ученицы? Потому что за все свои знания мне приходилось сражаться самой. Я охотилась за тем, что другим приносили на блюдечке. Я считаю, что по этой причине мои познания, хоть и ограниченные, обладают дополнительной ценностью и важностью. Я уважаю ваши решения, но осмелюсь просить вас пересмотреть их. Кого бы вы предпочли? Ученицу, которая способна повторять правильные ответы, потому что наставница за огромное жалование хорошенько ее выдрессировала? Или ученицу, которой приходилось сражаться и драться ради того, чтобы что-то узнать? Заверяю, одна из них оценит ваше наставление куда выше, чем другая. Шалан подняла кисть. Теперь, когда девушка осмысливала свои доводы, они казались несовершенными. Может ли невежество понравиться Ясне? И все-таки интуиция подсказывала, что так правильно. Хоть письмо и было ложью. Ложью, сооруженной из правды. Она ведь явилась сюда не ради того, чему могла научить ее Ясна. Шалан пришла обворовать еретичку. Ощутив болезненный укол совести, Шалан едва не скомкала страницу. Шаги в коридоре снаружи вынудили ее замереть. Она вскочила, завертелась, прижав защищенную руку к груди, девушка не могла подыскать нужные слова, чтобы объяснить свое присутствие Ясни Халин. Свет и тени заиграли в коридоре, а потом кто-то робко заглянул в альков, держа в руке единственную сферу, излучавшую белый свет. Это было неясно. Это оказался мужчина 20 с небольшим лет в простом сером одеянии. Ревнитель. Шалан расслабилась. Молодой человек ее заметил. У него было узкое лицо с проницательными синими глазами. Короткая ровная борода, голова обрита. «О, прошу прощения, светлость», — проговорил он тоном, выдававшим образованного и вежливого человека. «Я думал, это Альков Ясный Халин». «Так и есть», — сказала Шалан. «А вы тоже ее ждете?» «Да». «Я не причиню вам ужасных неудобств, если тоже здесь подожду». У него был легкий гердозийский акцент. «Разумеется, нет, ревнитель». Она уважительно кивнула и поспешно собрала свои вещи, освобождая для него место. «Светлость, я не могу занять ваш стул. Я принесу себе другой». Она протестующе вскинула руку, но ревнитель уже вышел. Вернулся быстро, неся стул из другого алькова. Молодой человек был высоким, худощавым и, думая об этом, Шалан ощутила легкую неловкость, довольно красивым. Ее отцу принадлежали только 3 ревнителя и все пожилые. Они путешествовали по его землям, навещали деревни, проповедовали, помогали крестьянам достигать верх в их славе и призвании. В ее коллекции имелись их портреты. Ревнитель опустил стул и замешкался перед тем, как сесть, глядя на стол. «Вот это да!» — сказал он с удивлением. На миг Шалан решила, что он читает ее письмо, и почувствовала беспричинный приступ паники. Ревнитель, однако, разглядывал 3 рисунка, что лежали на краю стола, ожидая лакировки. «Это ваша светлость?» «Да, ревнитель», — сказала Шалан, опустив глаза. «Ну что же вы так официально?» — воскликнул ревнитель, подавшись вперед и поправляя очки, чтобы лучше рассмотреть ее работу. «Прошу вас, я брат Кабзал, или просто Кабзал». «Честное слово, этого достаточно. А вы, Шалан-Давар?» «Светлость! Клянусь золотыми ключами Веделедев!» Брат Кабзал выпрямился. «Это ясно, Халин научила вас так обращаться с карандашом!» «Нет, ревнитель!» — ответила она, продолжая стоять. «И опять этот официоз!» — заметил он и улыбнулся. «Скажите, я такой страшный? Меня с детства учили уважать ревнителей. Что ж, сам я считаю, что уважение — нечто вроде навоза. Если его использовать по необходимости, все начнет буйно расти, но если перестараться, будет просто сильно вонять». Его глаза сверкнули. Ей послышалось? Или ревнитель, слуга всемогущего, только что говорил о навозе? «Ревнитель — представитель самого всемогущего», — сказала Шалан. «Продемонстрировать вам свое неуважение означало бы сделать то же самое по отношению к всемогущему». «Понятно. Значит, вы бы так себя повели, появись здесь сам всемогущий, столь же официально, с поклонами?» Она поколебалась. «Вообще-то нет. И как же тогда?» «Полагаю, я бы закричала от боли», — сказала Шалан, не задумываясь. «Поскольку написано, слава всемогущего такова, что любой, кто на него взглянет, тотчас же обратится в пепел». Ревнитель в ответ на это рассмеялся. «Несомненно, мудрые слова. Но прошу вас, сядьте». Она с неохотой повиновалась. «Вас все еще что-то беспокоит». Он взял портрет Ясны. «Что я должен сделать, чтобы вы расслабились? Забраться на этот стол и станцевать джигу?» Она удивленно моргнула. «Нет возражений?» «Что ж...» Брат Кабзал положил портрет и начал взбираться на стул. «Нет, прошу вас!» Шалан вскинула свободную руку. «Вы уверены?» Он окинул стол оценивающим взглядом. «Да». — ответила девушка, представляя себе, как ревнитель спотыкается, делает неверный шаг и, упав с балкона, камнем падает на пол в 10 футах внизу. «Честное слово, я больше не буду демонстрировать уважение». Он тихонько захихикал, спрыгнул и сел. Потом наклонился к ней, словно заговорщик. «Угроза джиги на столе работает почти всегда. Мне лишь раз приходилось ее сплясать, когда я проиграл пари с братом Ланином. Старший ревнитель нашего монастыря от ужаса чуть кверху килем не перевернулся». Шалан с трудом сдержала улыбку. «Вы ревнитель. Вам запрещено иметь собственность. Что же вы ставили?» «Две глубоких понюшки аромата зимней розы и тепло солнечного света на коже». Он улыбнулся. «Иногда приходится как следует пофантазировать. После того, как тебя на протяжении многих лет маринуют в монастыре, этому можно научиться». «Итак, вы собирались объяснить мне, где обучились столь хорошо рисовать?»
«Практика».
Думаю, в конечном счете так учатся все. И опять мудрые речи. Я начинаю сомневаться, кто из нас ревнитель, но вас, безусловно, кто-то обучал. Дандас Масловер. О, если кого и можно назвать истинным мастером карандаша, так как раз его. И все же, не то чтобы я сомневался в ваших словах, светлость, но я заинтригован. Как мог Дандас обучать вас искусству рисунка, если, насколько я помню, он вот уже 300 лет страдает весьма серьезным и неизлечимым недугом, именуемым смерть? Шалан покраснела. У моего отца была книга с его наставлениями. И вы научились этому? Сказал Кабзел, беря ее набросок ясный. По книге? Ну да. Жрец перевел взгляд на рисунок. «Надо бы мне побольше читать». Шалан невольно рассмеялась и запечатлела образ ревнителя. Вот он со смесью восхищения и растерянности на лице изучает рисунок, одним пальцем потирая щетину на подбородке. Он любезно улыбнулся и положил набросок на стол. «У вас есть лак?» «Да», — сказала она и достала из сумки пузатый флакон с распылителем, похожий на те, в каких обычно держат духи. Он взял маленькую бутылочку, открутил заглушку в передней части, хорошенько встряхнул и опробовал лак на тыльной стороне ладони. Удовлетворенно кивнул и потянулся к наброску. «Непозволительно было бы смазать такую работу. Я сама могу залакировать. Не стоит вам утруждаться. Это не труд. Это честь. Кроме того, я же ревнитель. Мы места себе не находим, если нам не удается заниматься той работой, которую люди могли бы сделать и сами. Я это делаю ради собственного удовольствия». Он начал наносить лак, аккуратно прыская на страницу. Девушка едва сдерживалась, чтобы не выхватить набросок. К счастью, ревнитель действовал осторожно, и лак лег ровно. Он явно делал это не впервые. «Вы из Якиведа, видимо?» — спросил брат Кабзел. «Волосы?» — подсказали. Шалан подняла руку к красным волосам. «Или акцент. То, как вы относитесь к ревнителям. Веденская церковь, без преувеличения, самая ревностная хранительница традиций. Я дважды бывал в вашей милой стране. Хоть кухня пришлась по нраву моему желудку, то, как вы кланяетесь и заискиваете перед ревнителями, вызывало у меня неловкость. Возможно, стоило пару раз станцевать на столе. Я об этом думал, но мои братья и сестры из вашей страны, скорее всего, упали бы замертво от стыда. Не хотелось бы иметь такое на своей совести. Всемогущий недобр с теми, кто убивает его священников». «Думаю, он не одобряет убийства как таковые», — ответила она, по-прежнему наблюдая, как он наносит лак. Странно было видеть, что кто-то другой трудится над ее рисунками. «И что светлость ясно думает о ваших способностях?» — спросил он, не прерываясь. «Сомневаюсь, что ей есть до этого дело», — сказала Шалан и скривилась, вспомнив их разговор. «Похоже, она не великий ценитель изобразительных искусств. Наслышан. Увы, это один из ее немногих недостатков. А другая маленькая проблема заключается в том, что она еретичка». «Именно», — с улыбкой согласился Кабзел. «Должен признаться, входя сюда, я ждал безразличия, а не почтения. Как же вы сделались частью ее свиты?» Шалан вздрогнула, впервые сообразив, что брат Кабзел принял ее за одну из секретарш светледи Халин, возможно, за ученицу. «Вот зараза!» — пробормотала она. «Брат Кабзел, кажется, я невольно ввела вас в заблуждение. Я никак не связана со светлостью Халин, пока, по крайней мере. Я пыталась убедить ее взять меня в ученицы». «А-а-а!» — сказал он, завершая лакировку. «Простите». «За что? Вы не сделали ничего плохого». Он подул на рисунок и перевернул, показывая ей. Лакировка была безупречной, ни единого потека. «Дитя, вы не окажете мне услугу?» Жрец отложил лист. «Что угодно!» Он вскинул бровь, услышав это. «В рамках здравого смысла», — прибавила она. «И кто же установит эти рамки?» «Видимо, я». «Какая жалость!» Кабзел поднялся. «Тогда я ограничу себя сам. Не могли бы вы сообщить светлости Ясне, что я заходил ее проведать? Она вас знает? Что общего могло быть у гердозийского ревнителя с Ясной, убежденной безбожницей?» «О, я бы так не сказал. Но, надеюсь, она помнит мое имя, поскольку я уже несколько раз просил ее об аудиенции». Шалан кивнула, вставая. Полагаю, вы хотите обратить ее в истинную веру?
Она представляет собой уникальный вызов. Не думаю, что я смогу жить спокойно, если хотя бы не попытаюсь ее переубедить.
Хотелось бы, чтобы вы жили спокойно, заметила Шалан. Ибо в ином случае может возобладать ваша противная привычка почти убивать священнослужителей.
Все непременно. И думаю, личное сообщение от вас может помочь там, где письма остались без ответа.
Я сомневаюсь.
Что ж, если она откажет, это всего лишь будет означать, что я вернусь.
Он улыбнулся. И тогда, надеюсь, мы опять встретимся. Так что я очень жду, как и я. И простите еще раз за недопонимание.
Светлость, я вас умоляю, не берите на себя ответственность за мои предположения.
Она улыбнулась. Я не посмею взять на себя ответственность за вас, о чем бы ни шла речь, брат Кабзел. Но все же мне неловко.
Это пройдет,
заверил он, и синие глаза блеснули. Но я постараюсь сделать так, чтобы вы почувствовали себя наилучшим образом. Есть ли что-то, что вы любите?
Я хочу сказать, помимо ревнителей и рисования потрясающих картин.
Варенье.
Он склонил голову на бок.
Оно мне нравится.
Шалан пожала плечами.
Вы сами спросили, что я люблю.
Варенье.
Так тому и быть. Он вышел в темный коридор, вылавливая из кармана сферу, чтобы осветить себе путь, и через несколько мгновений исчез.
Почему он сам не дождался ясны?
Шалан покачала головой, потом залакировала два других рисунка. Она едва успела их высушить и начала укладывать в свою сумку, как в коридоре послышались шаги и раздался голос принцессы. Шалан поспешно собрала свои вещи, оставила письмо на столе и, спрятавшись в боковой части алькова, решила ждать.
Ясна Халин вошла миг спустя в сопровождении небольшой группы слуг. Выглядела она недовольной.
Глава 8. Ближе к огню.
Победа! Мы стоим на горе! Мы разметали всех врагов. Мы поселимся в их домах. Их земли станут нашими фермами. И будут они гореть, как мы когда-то горели в том месте, что пустынно и безлюдно.
Записано Вышашан, 1172, 18 секунд до смерти. Наблюдалась светлоглазая старая дева 8 дана.
Опасения Шалан подтвердились, когда ясно посмотрела прямо на нее и раздраженно уперлась защищенной рукой в бедро.
«А, так это ты!»
Шалан съежилась.
«Вам слуги сказали, да?
Ты же не думала, что они оставят кого-то в моем алькове и не предупредят меня?»
Позади ясны в коридоре топтались несколько паршунов. Каждый нес высокую стопку книг.
«Светлость Халин», — сказала Шалан, — «я потратила на тебя достаточно времени», — перебила ясно, и глаза ее гневно сверкнули. «Ты уйдешь, юная госпожа Давар, и я не увижу тебя снова, пока буду здесь. Я понятно выражаюсь?»
Надежды Шалан рухнули.
Она сжалась. Ясно Халин подавляла одним своим присутствием. Ей нельзя было перечить. Хватало одного взгляда глаза в глаза, чтобы это понять.
«Простите за беспокойство», — прошептала Шалан и, прижимая к груди сумку, ушла со всем достоинством, на какое еще была способна.
Она едва сдерживалась, чтобы не расплакаться от досады и разочарования, пока неслась по коридору, чувствуя себя полной дурой. Шалан достигла шахты подъемника, но паршуны уже вернулись вниз, доставив ясну.
Девушка не стала звонить в колокольчик, вызывая их. Взамен она прижалась спиной к стене, сползла на пол, притянула колени к груди и обхватила их, сжимаясь в комочек.
Свободной рукой вцепилась в локоть защищенной сквозь ткань длинной манжеты и попыталась выровнять дыхание. Злые люди сбивали ее с толку. Она не могла не вспомнить своего отца во время одной из его гневных тирад, не могла не услышать вновь крики, вопли и всхлипы. Была ли она слабой от того, что противостояние лишало ее равновесия?
Она чувствовала, что так и есть.
«Дура! Какая же ты дура!» — думала Шалан, и несколько спренов боли выкарабкались из стены рядом с ее головой. «С чего ты взяла, что сумеешь это сделать? Ты за всю свою жизнь выбиралась за границы семейных земель с полдесятка раз! Идиотка, идиотка, идиотка!»
Она убедила братьев довериться ей,
возложить надежды на ее нелепый план. Что же теперь?
Она потратила 6 месяцев, на протяжении которых их враги подбирались все ближе.
«Светлость Давар?» — неуверенно спросил кто-то.
Шалан подняла голову, глубоко погрузившись в отчаяние, и не заметила, как подошел слуга. Это был молодой человек в совершенно черной униформе, без эмблем на груди. Скорее всего, ученик. «Светлость Халин желает поговорить с вами». Он жестом указал на ольхов ясны.
«Чтобы устроить мне новый разнос?»
Лицо Шалана скривилось гримасой боли. Но, наделенная властью, дама вроде ясны получала то, что хотела. Девушка заставила себя перестать дрожать, потом поднялась. По крайней мере, она сумела не расплакаться и не испортила макияж. Она последовала за слугой в освещенный ольков, прячась за прижатой к груди сумкой, как на поле боя прячутся за щитом. Ясна Халин расположилась на стуле, который недавно занимала Шалан. На столе громоздились стопки книг. Принцесса потирала лоб свободной рукой. Духозаклинатель все еще был на ней. Дымчатый кварц в нем потемнел и треснул. Хотя ясно выглядела усталой, ее осанка оставалась безупречной. Платье из отличного шелка не спадало ровными складками до пят, защищенная рука лежала на коленях. Ясно внимательно посмотрела на Шалан и опустила свободную руку. «Юная госпожа Давар, мне не стоило изливать на тебя свой гнев», — произнесла она усталым голосом. «Ты демонстрировала настойчивость, которую я, как правило, поощряю. Гром и молнии, да я сама частенько грешу упрямством. Иногда сложнее всего принять в других то, чем мы обладаем в избытке. Меня извиняет лишь одно. В последнее время я слишком много работала и очень утомилась». Шалан кивнула в знак благодарности, хотя на самом деле чувствовала себя неловко. Ясно повернулась, устремив взгляд на простиравшуюся за балконом темноту вуали. «Я знаю, что люди про меня говорят. Стоило бы надеяться, что я не такая суровая, как кое-кто твердит. Хотя прослыть жестокой — не самая плохая участь для женщины. Этим можно и воспользоваться». Шалан с трудом удавалось сохранять спокойствие. «Может, ей уйти?» — ясно покачала головой, думая о чем-то своем, и девушка понятия не имела, что могло вызвать этот рассеянный жест. Наконец принцесса опять повернулась к соискательнице и взмахом руки указала на большой стеклянный кубок на столе. В нем оставалось 10 сфер, принадлежавших Шалан. Девушка потрясенно прижала к губам свободную руку. Как можно было о них забыть? Она поклонилась ясне с благодарностью и поспешила собрать сферы. «Светлость из головы совсем вылетела. Пока я ждала, сюда заходил ревнитель. Брат Кабзал хотел с вами встретиться. Он попросил сообщить вам, что желает поговорить».
«Ничего удивительного», — сказала ясно.
«Юная госпожа, ты выглядишь потрясенной из-за сфер. Я предположила, что ты ждешь снаружи, когда представится возможность их забрать. Ты и поэтому была так близко?»
«Нет, светлость. Я просто пыталась успокоиться».
«А-а-а», — Шалан прикусила губу. «Принцесса, похоже, больше не сердится на нее».
«Возможно».
«Светлость», — заговорила девушка, съежившись от своей дерзости. «Что вы думаете о моем письме?»
«Письме?»
«Я...» Шалан посмотрела на стол. «Светлость, оно под книжными стопками». Слуга быстро передвинул стопку. Видимо, Паршун положил книги на стол, не заметив письма. Ясно взяла его, вскинув бровь, и Шалан поспешно развязала сумку и бросила сферы в кошель. Потом прокляла себя за торопливость. Ведь теперь ей нечего было делать, кроме как стоять и смотреть, пока Ясно не дочитает до конца.
«Это правда?»
Ясно посмотрела на нее поверх письма.
«Ты самоучка?»
«Да, Светлость».
«Поразительно».
«Спасибо, Светлость».
«А это письмо?»
«Умный ход. Ты правильно предположила, что на письменную просьбу я отвечу. Это демонстрирует твое умение подбирать слова, и содержание письма доказывает, что ты можешь мыслить логически и выдвигать правильные доводы».
«Спасибо, Светлость».
Шалан ощутила новый всплеск надежды, смешанный с усталостью. Ее мотало туда-сюда, точно канат на состязании по перетягиванию. «Стоило оставить мне эту записку и уйти до того, как я вернусь». «Но тогда бы она затерлась под книгами». Ясно вскинула на нее бровь, словно намекая, что ей не нравится, когда ее исправляют. «Ну хорошо. Разумеется, обстоятельства важны. Твои обстоятельства не оправдывают нехватки знаний в области истории и философии, но снисходительность в этом случае представляется желательной. Я позволю тебе написать новое прошение позже».
Такой привилегии не получала еще ни одна кандидатка в ученицы. Когда укрепишь свои познания в этих двух областях, возвращайся ко мне. Если достигнешь значительных успехов, я тебя приму. Шалан пала духом. Предложение ясно и впрямь было хорошим, но понадобились бы годы учебы, чтобы достичь требуемого уровня знаний. К тому времени дом Давар падет, кредиторы разделят между собой земли ее семьи, а братья вместе с ней лишат титула и, возможно, продадут в рабство.
«Благодарю, светлость», — сказала Шалан, опустив голову.
Ясно кивнула, давая понять, что разговор окончен. Девушка вышла из алькова, тихонько прошла по коридору и потянула за шнур, вызывая подъемник. Принцесса, можно сказать, пообещала принять ее позже. Для большинства это была бы великая победа. Ученичество у ясных Алин, которую многие считали лучшей из живущих ученых, обеспечит блестящее будущее. Шалан бы удачно вышла замуж, скорее всего, за сына великого князя, попала бы в высшее общество. В самом деле, если бы у нее было достаточно времени, чтобы выучиться под началом Ясны, сам факт почетной связи с домом Халин мог бы спасти ее дом, если бы. В конце концов, Шалан выбралась из конклава. У него, оказывается, не было запирающихся ворот, просто колонны по сторонам входа, похожего на разверстую пасть. Девушка с удивлением обнаружила, что уже вечереет. Она медленно спустилась по большим ступеням, потом свернула на тихую тропинку, где можно спокойно брести в одиночестве. Вдоль этой дорожки росла невысокая живая изгородь из декоративного слонцекорника, и несколько побегов выпустили веерообразные щупальца, которые покачивались на вечернем ветру. Спрены жизни лениво порхали с одного веера на другой, мерцающие зеленой пылью. Шалан облокотилась о растения, похожие на камни, и они тотчас спрятали щупальца. Отсюда она могла глядеть на Харбранд, чьи огни горели внизу, точно огненный водопад, струящийся по склонам утесов. У нее и братьев не осталось иного выхода, кроме побега. Нужно бросить семейные владения в Якиведе и искать убежище. Но где? Остались ли еще старые союзники, с которыми ее отец не поссорился? Была еще странная коллекция карт, которую они нашли в его кабинете. Зачем она нужна? Он редко говорил с детьми о своих планах. Даже советникам отца было известно очень мало. Хеллоран, самый старший из братьев, что-то знал, но он исчез больше года назад, и отец объявил его мертвым. Как обычно, мысли об отце заставили Шалан почувствовать себя нездоровой, и боль начала стискивать грудь. Она схватилась свободной рукой за голову, ощутив, как вес судьбы дома Давар, ее роли в этой судьбе и тайны, которую носила с собой, пряча за 10 ударами сердца, становится непосильным.
«Эй, госпожа!» — позвал кто-то.
Она повернулась и с изумлением увидела Ялба. Тот стоял на высоком скалистом уступе, чуть поодаль от входа в конклав. Вокруг него на камнях сидели несколько человек в мундирах стражников.
«Ялб?» — потрясенно проговорила девушка.
Он должен был вернуться на корабль много часов назад. Шалан поспешила к подножию уступа.
«Почему ты все еще здесь?»
«О!» — он ухмыльнулся. «Так уж вышло, что я сел играть в кабер с этими превосходными, честными и благородными господами из городской стражи. Я подумал, стражи порядка вряд ли обманут, и решил скоротать время за дружественной игрой».
«Но тебе не следовало ждать?
Выигрывать 80 светосколков у этих ребят тоже не следовало», — сказал Ялп со смешком. «Но я сделал и то, и другое».
Сидевшие вокруг него мужчины выглядели куда менее довольными. Поверх мундиров на них были оранжевые накидки, перехваченные в талии белыми кушаками.
«Что ж, полагаю, я должен теперь отвезти вас обратно на корабль».
Ялп с неохотой собрал сферы, лежавшие кучкой у ног. Они переливались всевозможными цветами. Свет был слабый. Каждая была всего лишь светосколком. Но выигрыш все равно оказался впечатляющий. Шалан отступила на шаг, и Ялп спрыгнул с уступа. Товарищи по игре не хотели его отпускать, но он взмахом руки указал на Шалан.
«Хотите, чтобы я отправил светлоглазую даму ее ранга пешком в порт одну? Я принял вас за честных людей!»
Протесты утихли. Ялп хихикнул, поклонился Шалан и повел ее прочь по тропе. В его глазах плясали озорные огоньки.
«Буря, отец, это здорово! Выигрывать у законников! Мне в порту все будут наливать бесплатно, как только разойдутся слухи!»
«Нельзя играть в азартные игры», — напомнила Шалан. Нельзя заглядывать в будущее. Я дала тебе ту сферу не для того, чтобы ты тратил ее на такие дела».
Ял просмеялся. «Если знаешь, что выиграешь, то при чем тут азарт, госпожа?»
«Ты жульничал?» В ужасе прошипела она и оглянулась на стражников, которые продолжили игру, озаренные светом сфер на камнях перед ними.
«Не так громко!» — одернул ее Ялп, понизив голос. Однако выглядел он весьма довольным собой. «Надуть четырех стражников — вот это трюк! Даже не верится, что я такое устроил!»
«Я в тебя разочарована! Это неподобающее поведение!»
«Госпожа, вполне подобающее, если мы говорим о моряках!»
Он пожал плечами.
«Они этого от меня и ждали, следили за мной. Точно укротители за ядовитым небоугрем. Да-да, мы играли не в карты, а в то, удастся ли им понять, как именно я жульничал, или же мне не дать им уволочь меня в тюрьму. Думаю, если бы не вы, вряд ли я сумел бы сохранить свою шкуру в целости».
Это, похоже, его не очень-то беспокоило. Дорога к причалам была совсем не такой оживленной, как прежде, но вокруг все еще гуляло, на удивление, много людей. Улицу освещали масляные фонари, сферы бы просто оказались в чьем-то кармане. Но многие прохожие несли с собой сферные лампы, которые отбрасывали на мостовую разноцветные радуги. Люди чем-то напоминали спренов, каждый своего оттенка.
«Итак, госпожа», — заговорил Ялп, аккуратно ведя ее через толпу, — «вы действительно хотите вернуться? Я сказал то, что сказал, потому что мне нужен был повод выйти из игры».
«Да, пожалуйста, отведи меня обратно».
«А что же ваша принцесса?»
Шалан скорчила гримасу. «Встреча была бестолковой».
«Она вас не взяла? А в чем дело?»
«В хроническом всезнайстве, видимо. Она настолько успешна, что ее ожидания по поводу других далеки от реальности». Ялп нахмурился и повел Шалан в сторону от компании нетрезвых гуляк, которые, спотыкаясь, брели вверх по улице. «Не слишком ли рано для такого?» Ялп опередил Шалан на несколько шагов, повернулся и пошел спиной вперед, глядя на нее.
«Юная госпожа, бессмыслица какая-то! Чего же она могла от вас хотеть?»
«Очень многого, похоже!»
«Но ведь вы безупречны! Простите, что я иду напролом!»
«Ты идешь задом наперед!»
«Тогда простите за то, что я все делаю шиворот на выворот! Светлость! Вы хороши с любой стороны! Это я вам точно говорю!»
Она вдруг поняла, что улыбается. У матросов Тосбека о ней было слишком высокое мнение.
«Из вас получилась бы идеальная ученица», — продолжил он, — «воспитанная, красивая, утонченная и все такое прочее. Мне не по нраву ваше мнение об играх, но этого следовало ожидать. Неправильно было бы для приличной женщины не отчитать парня за то, что тот играет. Все равно, что солнце бы не взошло или море побелело».
Или ясно Халин улыбнулась.
«Именно. В любом случае, вы само совершенство».
«Спасибо на добром слове».
«Я правду говорю».
Он остановился, уперев руки в боки.
«Ну так что, вы собираетесь сдаться?»
Шалан растерянно уставилась на Ялба. Матрос стоял посреди оживленной улицы в свете желто-оранжевого фонаря. Руки на бедрах, белые тайлинские брови не спадают вдоль лица, под расстегнутым жилетом нет рубашки. Такую позу ни один гражданин даже самого высокого ранга не осмеливался принять в особняке ее отца. «Но ведь я попыталась ее переубедить», — Шалан покраснела. «Я отправилась к ней во второй раз, а она снова мне отказала».
«Дважды, да? В картах всегда надо пробовать третий раз. Он чаще всего оказывается выигрышным».
Шалан нахмурилась. «Но ведь это неправда. Законы вероятности и статистики...»
«Не смыслю я в математике, забери ее, буря!»
Ялп скрестил руки на груди.
«Зато разбираюсь в стремлениях. Выигрывает тот, для кого это важнее всего. Вот в чем дело».
«Стремление? Языческое суеверие. Разумеется, ясные охранные глифы считала суеверием, так что, наверное, все зависит от точки зрения». «Попытаться в третий раз?» Шалан вздрогнула, вообразив себе гнев ясной, если она осмелится заявиться к ней опять. Принцесса точно отзовет свое предложение обучаться у нее в будущем. Но Шалана не сумеет воспользоваться этим предложением. Она словно стеклянная сфера без самосвета внутри. Мило, но бесполезно. Не лучше ли в последний раз попытаться занять нужное место сейчас? Не получится. Ясно, недвусмысленно дала понять, что соискательница еще недостаточно образована. Недостаточно образована. В голове Шалан сверкнула идея. Она подняла защищенную руку к груди, стоя посреди широкой дороги, раздумывая о своем дерзком замысле. Скорее всего, ее вышвырнут из города по приказу Ясной. И все-таки, сможет ли она смотреть в лицо братьям, если вернется домой, не перепробовав все возможности? Они зависели от нее. Впервые в жизни Шалан кому-то была нужна. Ответственность приводила ее в восторг и ужасала. «Мне необходимо найти книжную лавку». Ее голос дрогнул. Ялп вопросительно вскинул бровь. «Третий раз самый удачливый. Думаешь, можно найти книжную лавку, которая будет открыта так поздно?»
«Госпожа, Харбранд — важный порт», — сказал матрос со смехом. «Лавки здесь работают допоздна.